Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Радченко, и я режиссер. Уже 7-й год я живу в Лондоне, веду инстаграм-блог для творческих людей, помогаю людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере.
Дорогие друзья, всем привет! Давно не виделись, правда же? У нас с вами сегодня будет очень интересный эфир. Я надеюсь, что Нилуфар нам расскажет все про мир рекламы, создание брендов. И что мне будет интересно у нее разузнать, и я думаю, что вам это тоже будет любопытно, как именно бренды выбирают креативных специалистов на большие рекламные проекты.
Здравствуйте.
Привет, привет. Нилуфар, а можно попросить, можно на «ты», да?
Можно.
Да? Если можно, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чем именно ты занимаешься, потому что вот эксперт по созданию брендов, я думаю, для многих немножко абстрактно сейчас прозвучало.
Да, конечно, я с удовольствием расскажу и больше представлю себя в связи с нашей темой, о которой мы сегодня будем говорить. Я вот занимаюсь маркетингом последние уже 22 года. Я один из первых таких маркетологов, который случился на территории постсоветского пространства, когда все-все Союз распался, пришли международные компании и начали развивать вообще идею маркетинга. Mm-hmm. Я устроилась в компанию Procter & Gamble, проработала там очень много лет, была маркетинг-директором и создавала именно бренды. Действительно, мы создавали их практически с нуля, потому что мы были первыми, кто их завез и начал развивать. И в свое время одновременно у меня был такой опыт работы в штаб-квартире, где я занималась созданием именно инноваций и региональных рекламных кампаний для бренда Tide.
Ага.
То есть на очень долгий период то, что потребители видели в России, это, можно сказать, моих рук дело вместе с командой, с которой я работала.
Чистота Tide,
это был местный ролик. Ага. Но все остальные инициативы и следующие кампании, которые пришли, компания «Супермама», это уже были, да,
вау,
мы этим занимались. И вот тогда мы получили бронзовые Эффи за эту кампанию, и тогда у меня также была работа, не только занимались созданием этого бренда, но и развитием наших рекламных агентств. Дело в том, что компания Procter & Gamble очень сильно обращает внимание на развитие своих партнеров. И мы работали с региональными агентствами Лео Бернет, Саачи Саачи, Грей и так далее. В моем случае это был Лео Бернет. И часть моих обязанностей была помогать им выбрать креативные работы, которые уходили на конкурс. То есть для каждого рекламного агентства очень важно иметь, ну, призы, какие-то награды. И они создавали набор, это могли быть ролики, но чаще всего, честно говоря, это были плакаты, key visuals, визуалы какие-то, может быть, digital рекламы и так далее, которые создавать не так дорого. Мы со своей точки зрения, как компания, чтобы их поддержать, мы их размещали, потому что одно из требований этих конкурсов, чтобы эта реклама действительно увидела мир, свет. Мы их размещали. И потом, ну, они участвовали в конкурсах.
Класс.
Моя работа была выбрать какой-то, который, на мой взгляд, имеет возможность победить. И, в принципе, хорошо получилось. Мы заработали награды в Турции и в Германии. В России на разных конкурсах. Там «Красное яблоко», всякий «Золотой карандаш» и так далее. То есть там, ну, местные тоже, потому что на всю Европу мы работали.
Слушай, это страшно интересно. Я, кстати, всегда думала, как вообще делаются вот эти, да, рекламные кампании, которые потом получают всяких львов там и прочие награды. Очень интересно то, что ты сказала, что, оказывается, это такое сотрудничество с брендом, да, что не всегда это заказывается, да, брендом, а какой-то креатив, который потом по договоренности просто запускается, чтобы отправить на конкурс. Примерно
так? Да, абсолютно. Бывает так. Дело в том, что бывают ролики, которые создаются, или, опять же, любой креатив, плакат, там, что угодно, да, баннерная реклама, которые создаются по заказу. Вот у нас есть бизнес-задача поднять продажи определенного бренда, и мы начинаем работать. А бывает так, что агентство само вдруг в процессе у них вышла невероятная идея. Но, вы знаете, бренды вообще не очень любят рисковать,
да,
они очень трусливые, что тут скрывать. И поэтому бывает так, что они видят, мы сидим все вместе, думаем, просто обалдеть, какая идея, какая класс. И потом нам страшно самим выпускать, и мы ее так немножко отодвигаем, а потом агентство говорит, а почему бы нам? Давайте в маленькой стране, ну вот где вы не рискуете? И мы там, ну какую-нибудь балканскую страну в Хорватии поставим где-нибудь. Ну
офигеть,
вот такие вам закулисные рассказы.
Класс, это страшно интересно.
Поставим в Сербии где-нибудь там вот на местном канале, мы же вроде запустили, поставили, идем, и раз выигрываешь награду с этой компанией.
А бывает потом обидно, что не рискнули и не выпустили на более широкую аудиторию.
Бывает так, что думаешь, хорошо пошло, почему бы нам не показать другой стране? Да, так бывает. Mm-hmm. Был один ролик, он взял много местных призов, посылали на Каны, это было связано с это было сделано, кстати, в Казахстане, Фейри Смерть. Это не делала я, но мои коллеги делали. Называлась Смерть. Там суть была ролика в том, что про Фейри мы всегда говорим про то, как долго длится эта упаковка, ты моешь, 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 там 3000 тарелок. И идея была в том, что приходит Смерть и говорит, я пришла за тобой, я тебя заберу. Она, у тебя есть последнее желание? Есть. Можно я помою посуду, пока вот не кончится? И она начинает мыть, уже Смерть устала, падает с дивана, она там играет в какие-то игрушки, она уже так запарилась ждать, пока кончится бутылка Фейри, что она ушла.
Потрясающе. Нилуфар, слушай, а вот в связи с вот этим консерватизмом /смелостью, я знаю, что сейчас ты в Лондоне, да, живешь и работаешь. Можешь рассказать вообще, как так сложилась твоя карьера и твоя жизнь, что ты переехала в Лондон, и какие различия ты видишь между вот рекламными рынками и подходами двух стран? Ты вообще изначально откуда, я забыла спросить?
Я родилась в Ташкенте. Я родилась в Узбекистане, когда мне было, ну вот ровно 22 года назад я оттуда уехала, и потом уже из-за своей работы я жила в разных странах и на постсоветском пространстве, и на Западе, и вот потом, в принципе, я уже решила уйти из компании, я подумала, что все, я ухожу, потому что все меньше и меньше было возможности творить. Это основная причина, почему я ушла. Потому что пришли региональные офисы, которые сказали, вы будете делать, как мы говорим, вы уже не можете снимать ни ролики, ни какие-то визуалы делать, ничего. И уже подумала, это просто... Я ушла и приехала в Лондон и решила, что я буду работать в агентстве. Либо креативном, либо в консалтинге. И, в принципе, я ушла в консалтинг. Именно развитие маркетинговых навыков. Там тренинг и так далее. Проработала там пару лет и решила открыть свою такую маленькую фирму. В принципе, сейчас я занимаюсь именно тем же самым, даю тренинги и в основном специализируюсь на развитии маркетинговых навыков в любой области, в принципе, стратегии, в коммуникации, но еще с фокусом на создание стратегии в эпоху постправды. Диджитал особенно, да. По этому поводу мы провели 3 года, мы проводили исследование, написали книжку с моим бизнес-партнером, называется «How to do marketing in the post-truth era group marketing», то есть как делать маркетинг в эпоху постправды, групп маркетинг. То есть у нас есть концепция. Потому что мы, знаете, с чем столкнулись? Мы столкнулись с тем, что очень много тактических инструментов, но нет стратегического подхода. Разница, если ко второму твоему вопросу про разницу рынков, да, заметно сразу. Когда я приехала, первым делом еще искала работу, я включила телевизор и заметила сразу 2 вещи. Так. Первое — животное и юмор. То есть животное можно засунуть в любой ролик. Как бы классическая школа маркетинга учит, что все, что есть, я с этим согласна, все элементы, по идее, они должны отвечать общей идее. То есть просто так летающие там бабочки ставить не надо, она должна быть...
Зачем-то.
Конструкт, да, зачем-то. А здесь, и в принципе, если, например, пёсик не имеет отношения к твоему продукту, но здесь неважно. Страховка, телефон, яблоки, что бы ни рекомендовали, молоко, что бы ты... Первое, обязательно какое-то животное. Может быть, даже придуманное, типа полудракон, полуединорог, но животное, оно просто обязано как-то присутствовать здесь. И второй — юмор.
Потрясающе.
Юмор очень важно.
Да, юмор —
это большая разница.
Это вообще интересно, что действительно я сейчас так вспоминаю какую-то, не знаю, скажем, российскую рекламу. Мне кажется, с юмором действительно туго. То есть всегда какие-то попытки надавить, там, выдавить какую-то слезу или умиление. Ой, какая красивая семья, как у них все хорошо. Или зависть даже скорее, мне сейчас кажется. Но да, с юмором как-то не очень, действительно. Слушай, мне очень заинтересовало то, что ты сказала про постправду и про какие-то специальные, да, стратегии видения того, как должно все строиться. Можешь вообще рассказать, что это такое, эпоха постправды, чем она характеризуется и почему нужны какие-то специальные подходы здесь?
Да, конечно, с удовольствием даже. Эпоха постправды характеризуется тем, что мы не верим больше ничему, чему мы верили раньше. Если раньше, например, из пропаганды, потому что пропаганда — это просто папа и мама маркетинга. Mm-hmm. То есть если раньше, как учила нас пропаганда и маркетинг, что очень легко все ролики посмотреть, назывались... Такой формат есть, да, endorsement advertising, то есть когда кто-то что-то там подтверждает. Ты показываешь врача-стоматолога там, или женщину из центра красоты, то есть она авторитет, да, то есть она авторитет, и она говорит, пользуйтесь этой зубной пастой или вот этой косметикой. Первый элемент — авторитет. Мы раньше верили авторитетам. В эпоху постправды это ушло. Второй элемент — мы верили цифрам. То есть мы говорим, 75% людей, попробовавших этот там кукурузу, сказали, она самая вкусная кукуруза в мире. И мы тоже верили, что там, опять же, цифрам. Сейчас в эпоху постправды мы цифрам не верим. И третий элемент — это средства массовой информации. Раньше у нас было ограниченное количество каналов и вообще средств. Это был телевизор очень долгое время, до сих пор, в принципе, радио, пресса и наружная реклама. И все. У нас, по большому счету, четыре основных канала было. Я сейчас не говорю про сарафанное радио, просто четыре основных канала. Сейчас каналов стало огромное количество благодаря интернету, благодаря развитию технологий. И каждый начинает выбирать свой канал. К чему это привело? Вообще интернет повлиял на то, что в обществе начали создаваться вот такие пузыри, мы их называем группами. И у каждой группы есть свой канал, которым он верит точно так же. У каждой группы есть своя, помимо этого, культура. То есть если раньше мы все когда жили, чтобы, допустим, сейчас, вот представляешь, она вот откуда бы я знала, что мы обе с тобой интересуемся рекламой, да? Ну, например, раньше нам нужно было случайно где-то встретиться физически на каком-то Каннских львах или там на каком-то познакомиться, пожать руку, пойти опять же в какой-то клуб вместе. Но сейчас для этого нам не нужно. Я могу увлекаться парашютами и через интернет найти группу людей, которые тоже увлекаются парашютами. И мы через интернет, через Facebook, Instagram, нам не важно. Мы будем создавать, и мы создаем группу. И сейчас дело в том, что мы все принадлежим к разным группам. Mm-hmm. Все. И эти группы влияют на наше потребление. Потребление и информации, и потребление продуктов. Все группы можно поделить на четыре вида в зависимости от того, насколько сильное влияние на нас оказывает группа. Есть группы, где у них минимальное влияние. Например, если мы все в группе парашютисты, то есть эта группа будет на меня оказывать влияние именно в области более-менее парашютов. То есть я буду прислушиваться все, что связано с парашютами, с одеждой и так далее. Если есть группы, которые влияют на все стороны жизни, это, например, субкультуры. Эта группа диктует. Она диктует мне, что мне одевать, что мне кушать, как себя вести на интернете. То есть я живу в этой группе. Ну, это так примерно рассказываю. Вот. И стратегия наша на тему, что сегодня, если бренд хочет продвигать свой товар и коммуницировать, ему нужно выбирать группы и идти через них, через очень скромный, мы называем это стеснительный маркетинг. Некоторые называют партизанский. Ну, мне лучше слово так стеснительный. То есть когда скромный. Ты так проник... Скромный, да, скромный.
Можешь чуть-чуть еще поподробнее? То есть в чем эта скромность? То есть не бомбить на широкую аудиторию огромными билбордами, да, там на шоссе, например, да? А вот найти узкую группу любителей, не знаю, котиков, парашютов, еще чего-то, и через их какой-то язык, через их специфику как-то к ним заходить, да?
Да, заходить так. Есть три способа, как заходить вообще. Есть способ. Вообще все группы, что надо знать, имеют свою культуру. Mm-hmm. Обязательно. Культура, сложное понятие, состоит из нескольких компонентов. До 8 компонентов у нее может быть. То есть свои знаки, символы, свой жаргон.
Да.
Все эти вещи. И первый способ — изучить группу, изучить культуры и взять один элемент какой-то и использовать его, продвигать через этот элемент. Просто один из примеров, который мы приводим в нашей книге, могу рассказать, это так будет, наверное, легче воспринять. Группа скейтеров, которые на скейтах катаются. Я думаю, компания PepsiCola даже не знала, что она зашла через групп-маркетинг, они просто интуитивно. Очень многие делают это интуитивно. В Колумбии они поняли, что товар не продается. То есть они зашли на рынок, все было хорошо, все. Это был Mountain Dew напиток. Они упали вниз, не пошло. И они стали изучать культуру группы скейтеров. Там этнограф с ними жил, ел, пил, спал, честно, там 2 недели, 24 часа в сутки.
Этнограф, который живет со... Извини, так просто забавный этнограф, который живет со скейтерами, чтобы их изучить, это, по-моему, просто супер топ того, что можно делать.
Да. Так, он жил, ел, спал. И он понял одну вещь. Самый главный, естественно, для них какой объект, это часть культуры, это скейт, сам скейт. Но второй самый главный объект — это вот эта отвертка, как сказать, которую закручивают, потому что они 60% времени катаются, 40% времени катаются по одной причине, потому что колеса отвинчиваются, им нужно постоянно их вкручивать обратно. И он понял, что это очень важный элемент. И они придумали бутылку Mountain Dew, где шапочка выглядела как отвертка. Mm-hmm. То есть ты мог шапочкой закрутить отваливающийся шуруп. Вот этим образом они не сделали ни одну рекламу. Ничего не сделал, ни одну рекламу. Они запустили, просто раздали бутылку скейтера. Скейтеры сделали все остальное сами. Это было в Колумбии. Mm-hmm. Это новость добровольно опинион-лидеры, все инфлюенсеры, блогеры, скейтеров начали ее поднимать. Новость дошла до Пакистана. Угу. Не то, что там до Англии, до Пакистана. Все об этом стали говорить. Бутылки закончились в производстве. Начали просить, требовать, ругаться. Вы должны произвести. И скейтеры в результате сделали этот продукт частью своей культуры. Угу. Теперь, если ты хочешь называться скейтером, ты пьешь Mountain Dew.
Супер, слушай, это замечательно. Знаешь, что мне интересно? Вот ты сказал, что мы больше не верим экспертам, но в то же время у нас есть инфлюенсеры, да, и есть и сейчас и микроинфлюенсеры, и разные там уровни этих инфлюенсеров. А в чем здесь принципиальное отличие? То есть почему экспертам больше не верим, но чем инфлюенсер отличается?
Вот, здесь случилось такие вещи, несколько моментов случилось. Когда вот такие эксперты со своими там академическими знаниями, они ушли на второй, вышли эксперты из народа. Mm. То есть те, которым мы доверяем. Обычные люди, которым мы доверяем, и поэтому получилась такая культура инфлюенсеров. Начала развиваться, она развивалась. И сейчас к чему мы пришли? По крайней мере, на Западе. Мы же пришли к первому кризису доверия к инфлюенсерам.
Да, кстати.
На Западе это случилось. Случилось по нескольким причинам. Потому что всех инфлюенсеров сваливают в одну кучу и называют их либо микро, там до 5000 последователей, либо макро, там уже или там чуть-чуть ли там огромные мега и так далее, до миллиона и так далее. Но это неправильное деление, потому что мы, как последователи этих инфлюенсеров, мы приходим не за цифрами. Мы приходим потому, у нас есть своя мотивация. Почему, например, я подписана на тебя, у меня есть своя мотивация. И блогеров, всех инфлюенсеров нужно делить именно поэтому, по той основной причине, почему я подписана, почему мы подписаны. Никто так не делит. Мы их поделили так, тоже в книжке об этом написали. Когда так делишь, по правильной мотивации создается правильная стратегия. Но дело в том, что сами инфлюенсеры, они сами начали вестись на эти цифры, что, о, если у меня 5000 или миллион, я мега, я нано, я там и так далее. Они начинают забывать, что их сделать. Они начинают себя путать. Потому что инфлюенсеров можно поделить на три категории. На селебрити, на звезд и на блогеров. И блогеры очень редко могут стать селебрити. Вообще, очень редко, как бы им ни хотелось. Там абсолютно другие правила. Они могут стать звездами, но чаще всего блогер оставляет к себе доверие, сохраняет только если он остается блогером. Mm. И там совсем другое взаимодействие со своей аудиторией, чем у селебрити и чем у звезды.
А, извини, что перебью, а чем у звезда от селебрити отличается?
Честно говоря, они очень похожи. Они очень похожи. Но звезда отличается следующим. Звезда добилась своей знаменитости именно своим трудом и талантом. Yeah. То есть певица. Там. А селебрити — это, вот как говорят, знаменитый, потому что знаменитый. Famous for being famous. Это Хилтон, Пэрис Хилтон. Просто ни с чего такая появилась. Да. Да,
ну, дети очень богатых, известных родителей часто. Как...
Да, вот. Светские львицы все или львы. Они все там. Звезда все-таки отличается тем, что, например, если звезда сегодня перестанет писать песни, все, она исчезнет. Миллион поклонников от нее уйдет. Допустим, если она перестанет сниматься в кино, есть такой риск у... Какой же актер? Все время его забываю. Нескафе рекламируют сильно. Доктора играет.
Этот Хью Лори?
Нет, другой.
Другого
красивый
доктора?
Женился на юристе. Я все время забываю его имя. Вот он перестал сниматься в кино. Он сейчас только лицо...
Клуни.
Клуни, спасибо. Клуни. Да, именно он. Так. Спасибо. Вот в нем он сейчас пошел на очень опасную территорию. Он сейчас, он у меня больше ассоциируется с брендом, чем вообще с кино. Он настолько последнее время виден исключительно из-за бренда, что он может скатиться в ту территорию, что он перестанет быть звездой.
Интересно. Я никогда не думала о таких рисках. Я тебя поняла. Но, слушай, вот это интересно, да, про, то есть, кризис инфлюенсеров. Но в то же время, мне кажется, у нас есть такие инфлюенсеры. Например, я не знаю, ты за Сашей Митрошиной, может быть, следила когда-нибудь. Ну, или есть такие инфлюенсеры, у них миллионы подписчиков, очень много. Но они умудряются оставаться какими-то такими естественными, бескомпромиссными, какими-то, не знаю, прямолинейными, знаешь, что, мне кажется, сохраняется, вот, ну или на мой взгляд.
Не-не-не, конечно, есть, конечно. Мы говорим только о первой волне от доверия. И, конечно, есть, абсолютно есть. В все равно до сих пор есть инфлюенсеры, которые вызывают доверие. Они очень правильно все делают в рамках своего вот такого. Они понимают, потому что вокруг каждого из собирается группа, например, вокруг селебрити, вокруг звезды и вокруг инфлюенсера. Но разница в том, что если группа собирается вокруг селебрити или звезды, как вот так поклоняться, вот поклоняющая, то звезда, она там, она недостижима, то есть в некотором роде. Но блогер, как вот он, ни в коем случае, он один из нас. Он просто всего лишь на один шаг впереди.
Да.
Всего лишь. Он наравне со мной. Я могу протянуть руку, сказать ему «Привет!» Да. Он тот, который, может быть, даже ради меня жертвует. Та девушка, которая пробует косметику, говорит «Ребята, я там у меня после нее такие прыщики, пожалуйста, не пользуйтесь». Да. Она ради меня жертвует, она мне говорит. Она пробует, идет, но она всего лишь, или он, на один шаг впереди. И я могу протянуть руку и сказать «Привет!»
Да.
И поэтому те, кто блогеры знают, не переходят в звезды, когда я там, а ты там, они умудряются сохранить то доверие. Вот они сохраняют доверие. И они действительно в нашу эпоху постправды, они являются источником, ну и авторитетом тоже.
Супер. Мне еще интересно то, что ты сказала про вот эти группки, да, на которые мы все сейчас поделены. Я слышала такой термин постдемография, да, ну то есть, что больше не имеет смысла делить людей по принципу возраст, пол, количество детей, знаешь, вот такие вещи. Как ты считаешь, так ли это? И как тогда на вот нашей аудитории творческие люди, да, скажем, там, фотографы, там, видеомейкеры, художники, им нужно заходить к клиентам потенциальным, да, своим. То есть больше не имеет смысла вообще их делить, что там мои клиенты — это, например, не знаю, женщины там от 20 до 30 лет, которые там хотят себе фоточку в Инстаграм, там, допустим, если они с частными клиентами работают. Про коммерческий сектор еще сейчас отдельно спрошу.
Я к этому подхожу так. Конечно, мне очень... Я влюблена в нашу концепцию, в группу и все. Я продвигаю, конечно, эту идею и верю в нее, но я не отказываюсь от демографии. По нескольким причинам. Прежде всего, честно, зайти через группу легче. И бывает так, что найти, потому что вы идете на конкретный интерес, вы идете на то, у кого есть страсть. Поэтому мы их называем passion-группой, группы вокруг страсти. Зайти через них легче. Демография все еще работает. Когда я даже поэтому, например, творческим людям бы я бы посоветовала попробовать с этой точки зрения, с точки зрения групп, потому что там уже есть страсть, там уже есть горячая такая, вот красная кнопочка, она горит, да, туда можно пойти. Демографика работает, когда есть огромный бренд по-любому. Он уже либо растет, либо ему нужно создать какой-то ролик, который будет строить его позиционирование. И тут работает не просто демографика по возрасту, нет, а работает психологическая демографика, когда мы отслеживаем мотивацию. Вот это работает всегда, честно. Просто возраст, географическое положение — это уже какая-то немножко, наверное, не могу сказать, что вчерашний день, но этого уже недостаточно. Главное, либо вы делаете по интересам, либо по психологической мотивации. По людей, в принципе, по мотивации, по образу жизни можно поделить на определенные.
А можешь чуть поподробнее остановиться именно на мотивации? То что мы под этим имеем в виду? Мотивация к чему?
Да, к чему? К чему? Например, из своего прошлого опыта расскажу. Так, наверное, будет проще. Когда мы делали для бренда того же самого Tide, когда много лет назад, поэтому я имею право это рассказать, мы уже не искали целевую аудиторию, ты уже не ищешь чисто там женщину, у которой двое детей, стирает, и какой-то возраст. Мы искали через отношения, например, через отношения к семье. То есть в данном случае вот это есть мотивация. И ты находишь, что оказывается, ты думаешь, ну, какое восприятие? Ну, раз она мама и жена, то мы все, да, что тут? Что тут еще
есть? Теперь я знаю, что нет.
Да, нет, абсолютно нет. И вдруг ты определяешь, что оказывается, материнство, оно означает абсолютно разные вещи для разных женщин и для разных стран. Mm-hmm. Например, в Турции мы поняли, что основной подавляющей мотивацией это будет жертва. Mm-hmm. То есть она считает, что она проявляет любовь, когда она в 6 утра встает, начинает готовить там свежее тесто, печет свои булочки, пирожки, потом яичницу. Она вот стирает вот так, может даже 10 раз там всякими способами просматривать на свет. Она так выражает свою любовь. Это для нее материнство. В то время как в Румынии, допустим, мотивация была «я провожу я играю со своим ребенком. То есть она проявляла свою любовь, когда они вместе делали что-то такое веселое, бесились на кухне, там кидались мукой. То есть она воспринимала для себя, что и любовь — это вот такое равноправное отношение с ребенком. То есть вот это я имею в виду мотивация, отношение к какому-то определенному. То есть о чем ваш продукт прежде всего, допустим? Если ваш продукт о красоте, там, крем и так далее, какое отношение к красоте? То есть тут не вопрос главный. Я всегда говорю маркетологам, которых я обучаю. Главный не вопрос. Сколько раз вы пользуетесь кремом в день? Нет, он вам ничего не даст. Что для вас красота? Что для вас молодость? Что для вас свежесть? Вот тут вы найдете такие вещи, такие инсайты, которые перевернут весь мир. И поэтому, если я, например, если сейчас творческие люди, которые слушают нас сегодня, ищут что-то в поиске, наверное, ответить на вопрос, что такое творчество или что такое, вот, может быть, даже красота в вашем, ну, в рамках вашего творчества красота.
Я думаю, или знаешь, наоборот, вот, например, если брать там тех же фотографов, которые нас, наверное, много слушают, а часто говорят, там, ну, я делаю людей красивыми, там, или я делаю красивые фотографии, там, например, да, но мне кажется, то, что ты сказала, это абсолютно релевантно, да, поговорить со своими клиентами, а что для вас это красивая фотография, вообще зачем вам эта красивая там аватарка или еще что-то такое, да, и наверняка тоже разные вещи можно услышать.
Абсолютно, потому что мы по-разному воспринимаем красоту, и наши клиенты могут сказать, для меня красота, когда виден мой характер, например, ну для меня это так, а для кого-то, посмотрите, у меня красивая кожа, допустим, то есть это мои какие-то черты лица, для кого-то молодость, для кого-то это абсолютно разные вещи. Да.
Слушай, это очень круто. Я хочу теперь немножко перейти в коммерческий такой сектор. Ты как человек, который как бы от нас относительно творческих специалистов по ту сторону как бы немножко находится.
Да.
Можно, пожалуйста, рассказать вот эту кухню, как происходит выбор исполнителей на рекламную кампанию? Вот, например, вы уже придумали, да, что вы будете делать. Дальше вам нужен там режиссер, фотограф, там кто будет уже все это делать, да? Как это работает?
Да, сейчас я расскажу. Есть два способа. Да. Я два расскажу. Например, конечно, есть ситуация, когда ты работаешь в большой компании, типа на такие бренды, как Nike, Adidas, те же самые Unilever, Dove. У них, конечно, есть свои рекламные агентства. Но там тоже... Я почему о нем рассказываю? Потому что туда попасть тоже можно. Я поэтому и рассказываю, что бывает так. Бренд-команда с рекламным агентством придумала идею. Да, у них есть идея. Потом же ее нужно воплощать. Да. И они начинают приносить в рекламных агентствах. Нет такого, что они постоянно... У них в штате сидит режиссер или в штате сидит фотограф. Нет, у них в штате сидят креативщики, которые идеи придумывают. И куча менеджеров, которые управляют клиентом.
Да.
И они снаружи, как бы, ну, скажем так, с улицы начинают их искать. И потом они приносят к тебе, вот ко мне, приносят и говорят: вот мы нашли этого режиссера, мы нашли этих режиссеров, посмотрите, нам нужно выбрать. И вот наша рекомендация. Или вот мы нашли 5 фотографов, вот их портфолио, наша рекомендация. А какое у тебя мнение? Они там всем спрашивают меня. И вот смотрите, здесь очень важный момент. Как выбираю я? Это будет связано с вторым способом. Когда я выбираю креативщика, очень важно мне, и я смотрю портфолио, мне очень важно видеть, во-первых, идею и исполнение. Мне показывают ролик телевизионный, опять ролик из портфолио. Я прекрасно понимаю, что в роликах не всегда есть драма. Вот бывают такие ролики, ты смотришь, хочется плакать, там вот такой драматический ролик. Сильные ролики, которые строят бизнес, не всегда бывают. Если они драматичные, здорово, но не всегда бывает. Бывает просто хороший, качественный ролик. Бывает ролик, который выделяется именно исполнением. Там, может быть, нет какого-то глубинного инсайта, нет драмы. Просто вот один из последних роликов Линд, который показывают и в России, я вот была в командировке, видела, и здесь, в Британии, девушка просто лежит в сером теплом свитере, все в теплых носочках, так ножки так трёт друг от друга и открывает, так и все уютно. Там нет никакой вот такой драматической истории. Она открывает шоколадку и ест, но там есть такое великолепное исполнение вот этого уюта через глаза. Представляете? Мне передали ощущение уюта вот этим вот теплым свитером, как она трёт ножки в носочках. То есть я смотрю на эти вещи. Либо есть идея, и идея хорошо передана. Если нет идеи, нормально, то есть хорошее исполнение, которое передает мне мысль, которое передает мне. То есть, извиняюсь, если есть драма, если нет, то есть идея передается через исполнение. И для меня важно, когда я смотрю, например, технические моменты, мы настолько уже натренированные, многие маркетологи опытные, они натренированы сильно. Вот я никогда в жизни не смогу ничего нарисовать, снять фотографию, я ужасна, но я могу очень хорошо оценить, правда. года. Я натренирована на то, что я даже могу посмотреть, как режиссер делает переходы в своем видео. То есть для меня это тоже имеет значение, что бывает переход из кадра в кадр. Дальше, когда я получаю, например, визуал, ну, плакат какой-то креативный, да, на что я тоже смотрю? Мне тоже важно увидеть идею за этим. И что каждый элемент там работал на эту идею. Есть причина, почему он там, почему вот листочек там, почему бумажка там. Просто так этого быть не должно. И чем креативнее, чем более профессиональный или талантливый креативщик, тем больше у него там все в балансе. Бывает так, что идеи никакой нет. Это нормально. Бывает идея просто красота, просто эстетика. Тогда пусть каждый элемент, который там есть, работает на эту эстетику. То есть нам приносят вот эти работы, портфолио, и мы смотрим именно с этой точки зрения. Бывает так, что все не идеально, конечно. Но ты видишь, там есть зерно, ты думаешь, ах ты черт, вот это крутой элемент. А ты думаешь, как бы, как маркетолог, что вот в этом человеке что-то есть, надо его брать. Так что поэтому не расстраивайтесь, если у вас там нет какой-то идеальной работы, но если у вас есть сильный элемент, сильная идея, сильная драма или сильное исполнение, или какие-то элементы, идите с ними. Профессионалы, в принципе, поймут. Они, если какие-то другие шероховатости есть, ничего страшного.
Слушай, есть такой стереотип, что, допустим, ты хочешь наняться на рекламу, не знаю, шоколадок или там стирального порошка, там какие-то крупные бренды, и у тебя нет в портфолио никаких других там шоколадок или никакой другой бытовой химии. И есть такой стереотип, что клиент хочет увидеть в твоем портфолио уже ровно то, что ему нужно. И если этого нет, то до свидания, у тебя нет шансов. Так ли это? Или все-таки готовы идти на риск и брать человека, у кого нет в портфолио ровно вот подобной работы?
Это все зависит от того, кто находится в бренд-команде. Потому что такого закона нет, что если ты никогда не снимал, наоборот, очень часто бывает того, что, то, что ты снимал всю жизнь рекламу на машины, а вдруг порошок. Наоборот, часто бывает, команда думает, он принесет другой угол, он принесет там что-то другое. Нет, такого стереотипа я не встречалась. Я встречалась с тем, что это все выбор какой-то конкретно определенной бренд-команды. Бывает бренд-команда очень сумасшедшая в хорошем смысле слова, бывает очень трусливая, бывает такая более креативная. Я рекомендую, знаете что? Вот честно, самое лучшее. Бренд-команда готова, если вы как креативный человек, думаете, что это станет проблемой, или вы такой смелый, у вас креатив, и вы думаете, опять эти консервативные бренды не захотят. Посмотрите вокруг на бренды, в принципе, можно догадаться, у которых не очень хорошая бизнес-ситуация. Да. Через интернет можно набрать бренды, которые сейчас страдают, и вам выйдет список, о, этот бренд потерял там жилет, не знаю, потерял последние 3 года столько-то, столько-то. Вы эту информацию с публичных источников более-менее можно найти. Можно найти даже в магазин зайти, и думать, ой, раньше их так было много, а сейчас там стоит несчастный там батончик. Раньше их было 10, сейчас стоит один там батончик Марс, например. Как вы только поймете, что у этого бренда проблемы, вот этот бренд готов рисковать, я вам точно говорю. Этот бренд готов рисковать, он уже в отчаянии. На бренд-менеджера давит, на его карьеру давит, там ему это... Всякие.
Интересно очень. Так что, ребята, вы выбирайте тех, кто в кризисе, и попытайтесь что-то с ними вместе сделать. По-моему, это прикольная идея.
Кризис, стартапы, стартапы, предприниматели. Вот последний, для кого вот второй способ, который я хотела рассказать, он, в принципе, очень похожий. Я делала, я для стартапа искала, то есть у меня не было. Вот я пришла, меня попросили, я в некотором роде выполняла для них, хоть я была консультант, но как функции маркетинг-директора. Вот с нуля мне нужно было один из финансовых финтеков в Лондоне. Вы знаете, их 11 300, по-моему, с чем-то. Их здесь огромное количество. И им нужно было именно найти команду, чтобы создать все вместе. И позиционирование, и вынести это позиционирование через интернет-страничку, визуалы, там слоганы, тексты, копирайтинг, все такое. И вот у меня ничего не было. Правда. У меня не было рекламного агентства. Это была моя задача. Все это делать с нуля. Там. Я понимала, что у них не такие бюджеты, чтобы идти в Лео Бернет, к примеру. Все равно стартап есть разница. И что я сделала прежде всего? Как я искала? Я зашла на все эти платформы, на которых, например, платформа The Dot здесь в Великобритании, или там те же самые Fiverr. Кстати, человек, который нарисовал Apple эмблему, сейчас работает. Он тут сидит, у него страничка на Fiverr, он берет оттуда заказы, да. Поэтому это не так, что там только для начинающих ребят, которые могут думать, что они не уверены в себе. Нет. Там есть все. И я искала, я смотрела работы, которые они там выставляли. И опять же, через работы, чаще всего они выставляют свои плакаты, там какие-то визуалы, тоже искала этих людей, напрямую им писала, встречалась с ними в кафе, потом в офисе и так далее. Второй способ я искала через LinkedIn. То же самое. LinkedIn там искала, набирала креативные там креативщики, креатив, допустим, режиссеры или копирайтеры выходили. Опять же, они чаще всего либо выставляют уже свои работы, либо я им писала, чтобы они мне прислали. То есть через открытые источники. И выбирала по тому же принципу, оценивала, что вижу ли я идею в этом, в той работе, которую они показывали, либо какое-то невероятное исполнение.
Ну, ты знаешь, то, с чем я сталкивалась, по крайней мере, здесь, в Лондоне, что, по крайней мере, крупные агентства, они всегда идут не напрямую там, к режиссеру там, или к фотографу, а к агентству или продакшн-компании. То есть обычно они идут именно к продакшену, у которого уже есть там режиссеры, либо они действительно, если какой-то именитый там режиссер, они, да, хотят именно его, но в итоге они вынуждены все равно идти через агента, потому что напрямую вот здесь ну, практически не принято так работать. Это зависит от рынка, как здесь?
Да, еще вот как раз пару моментов. Зависит от рынка. Дело в том, что вот с чем еще сталкиваешься на Западе, здесь все настолько поделено, в каком плане. Здесь все очень специализировано. Вот, не про специализировано. Если, допустим, на постсоветском пространстве можно найти агентство 360 градусов, то есть от артворка до там производства ролика, то здесь не то, что там какой-то элемент, даже, может быть, элемент упаковки делает одно агентство, а вот этот элемент делает другое, потому что они именно специализируются там, как склеивается эта штучка, да? Здесь нигде такого нет, как на Западе, а в Великобритании это еще больше, так? У каждого есть специалист.
Да.
И что начало происходить? Когда, опять же, технологии начали развиваться, пришли особенно стартапы, их это перестало устраивать. Они хотят либо 360 градусов и начинают больше быть открытыми, либо, вторая тенденция с этим связана, большие бренды поняли, им сложно конкурировать, и становится сложно конкурировать с молодыми брендами, со стартапами, которые тоже нанимают начинающих креативщиков и делают такие невероятные вещи. И тогда начинается так, такой челлендж. Так, что же нам делать? Наши опять, наши же те же самые Лео Бернетт или там, не знаю, Саачи, как не делать? Почему бы нам не попробовать? И возникла такая платформа Genero, где большие бренды напрямую высылают бриф и говорят, мы принимаем ваш бидинг, ну, то есть пич мы делаете. Они уже не работают через агентство, а напрямую. И любой человек, видео, фотограф, там, в зависимости от брифа, может послать. И я это знаю, потому что мои знакомые бренд-менеджеры, которые работают здесь, в Великобритании, они мне рекомендовали, я, да, это как то, что они большие знаменитые бренды. Я просто не могу сказать, но я вам точно могу сказать. Это большие знаменитые бренды. Они начали нанимать людей напрямую через платформу Genero. То есть движение здесь пошло. Я согласна, Анна, я согласна, что ты говоришь, что немножко тяжело, да, продакшн, там 35 там, человек в этой линейке, но движение пошло, действительно, революция пошла.
Ну, тут, не, ну, со стороны креативщиков тут тоже, знаешь, палка о двух концах, это тоже вечный разговор, там, нужно ли агентство или не нужно, какие плюсы и минусы, с одной стороны, это там плюс, что они о тебе вроде как заботятся и приносят тебе новые возможности, с другой стороны, это ограничения, потому что здесь, по крайней мере, в Лондоне это означает эксклюзив чаще всего, то есть ты больше не через кого не имеешь права на этой территории там работать. Ну, то есть, конечно, тут да, уже нужно думать, если ты креативщик, да, куда, когда тебе податься. Но это круто то, что ты говоришь, что даже пока у тебя нет агентства, допустим, уже можно самостоятельно через вот такие открытые платформы. Ребят, платформа Genero, да? Как General пишется, видимо.
Да, и еще, которая The Dot. Там можно просто выставить, а тут и можно это.
Да, спасибо. Еще такой вопрос, я думаю, актуальный для многих. Я думаю, что 99% наших слушателей, они как раз из постсоветских разных стран, но часто бывают такие амбиции, желания, да, работать на Западе, вообще за границей, на международном уровне. Как ты считаешь, насколько возможна ситуация, что ты продолжаешь жить там, вот, где ты живешь, да, в какой-то там постсоветской стране, и работать, брать заказы где-то за границей? Или нужно жить там, где, собственно, весь этот продакшн происходит.
Здесь я вижу так. Единственным барьером, который я начну с барьера, вижу, что если вдруг производство креатива для какого-то конкретного бренда связано сильно с локальной культурой, это единственный барьер. То есть есть же такие бренды, например, тот же самый местный бренд, допустим, британский Cadbury, да, ну это прям уже там ему 150 лет, образно говоря, он весь корнях, вот эти все, вот эти... Нужно знать очень сильно местную культуру, понимать, чтобы для нее что-то создать. Например, Но поэтому это единственное. Есть, но если вы, сидя, допустим, в другом месте, вы чувствуете, читаете, смотрите, видите, вы начинаете чувствовать культуру, и вы какое-то делаете для них, ну, в качестве образца работу, то нет, про барьеров нет, серьезно. Mm-hmm. Остальных барьеров в плане того, что, ой, я там сижу, может быть, я из другой страны, там, ну, имидж нашей страны не очень и так далее. Это вообще такого барьера нет. Потому что я могу вам так сказать, креативный... Самый большой дефицит вообще в мире — это креатив. Самый большой. Это единственное, чем мы победим все эти машины, искусственный интеллект. Человек победит всех только благодаря своему креативу и идеям. Поэтому такие таланты, они намного более востребованы, чем, ну, другие профессии, правда. И поверьте мне, когда ты ищешь креативного человека, тебе абсолютно все равно, с какой страны, по большому счету, какой у него прекрасный английский, немецкий, французский, это не важно. Важно какие-то, чтобы, ну, элементарно можно было вести переписку, да, но самое главное — ваша работа. Просто, как я говорю, бывают бренды, которые действительно настолько они интегрированы в местную культуру, что тебе нужно чуть ли, ну, не родиться, чтобы их понимать. Но бывает, что нет. Современные все вещи, они настолько международные. Вот эти вот так называемые, мы называем эту группу новую, диджитал-номады, да, кочевники диджитальные, которые вот на них настроено очень много финтеков. Они настроены на тех людей, которые вот могут сидеть в Таиланде, делать работу там для Мексики. Сидит в Австралии, делает для Средней Азии, не знаю. Эти люди, мы часть этих людей, по большому счету. Они абсолютно не привязаны к каким корням. У них нет, вот у них наоборот, они создают новую культуру. Все эти новые субкультуры тоже. Можно прекрасно стать частью субкультуры, не находясь именно в том месте. Поэтому я вижу только единственный один барьер. Не знаю, что ты думаешь по этому.
А, слушай, я абсолютно с тобой согласна. Единственное, что, наверное, стоит сказать, наверное, все-таки для ребят, кто должен физически присутствовать там на съемке, например, конечно, ну, это зависит от бюджета, да, но если мы говорим про такой, ну, начинающий средний уровень, все же, конечно, проще работать с человеком, который находится, по крайней мере, в той стране, где планируется делать продакшн, просто потому что иногда сроки настолько поджимают. Кстати, тоже интересно, что ты думаешь, то, с чем я сталкиваюсь. Например, тритмент надо прислать послезавтра, а готовый ролик уже сдать там через 2-3 недели. Ну, то есть это все очень быстро происходит, и часто даже не успеть, там, если вам виза тем более нужна, это просто очень сложно. И это риски большие, что там, а вдруг, не знаю, там, с визой будут проблемы, вести человека сложно. Поэтому я бы сказала, что это точно совершенно не преграда для того, чтобы вести переговоры, да, какие-то, и показывать свои работы, заинтересовывать людей и прилетать, да, то есть говорить, что я вот этот месяц уже буду в какой-то стране. Вот у меня друзья так делали, например, не так, что привезите меня на съемку, а что я уже буду там, и дальше ты со всеми знакомишься, вписываешься там во все тендеры, во все проекты, чтобы повысить свои шансы поработать, пока ты действительно будешь там в какой-то стране. Но я бы сказала, что поначалу, вот в самом начале своей карьеры, рассчитывать на то, что тебя прям привезут, немножко сложно. Ну, не знаю, ты сталкивалась с такими вещами?
В самом начале немножко, да. В самом начале, что привезут, сложно. Шанс, что, например, купит логотип, допустим, слоган.
Да, 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 это без
это
проблем.
Это вообще, да, вообще без проблем.
Да, если вот лететь, это сложнее. Но тут, мне кажется, надо работать именно на очень крутое портфолио, то, что я с тобой полностью согласна, именно уровень идей, уровень портфолио. И дальше вот именно агентства по всему миру, они тоже ищут, и это нормально иметь представительство, то есть иметь агента на каждой территории, который уже позаботится о том, чтобы вас привезти там, и так далее. Это как-то так работает. Слушай, мы еще заявили такой очень прикольный термин, и, по-моему, он у меня вылетел из головы. Феминайзинг?
Феминайзинг.
Ты можешь, пожалуйста, нам рассказать, что это такое и что за тренд, связанный с этим?
Да, это такая любопытная. Вот такой термин, вот знаешь русский и английский, я произнести не можешь, серьезно.
Да.
Вот у меня претензии к тем, кто его изобрел. Но это, образно говоря, реклама, в которой показывают важные темы, можно сказать, феминизма. Но важные темы противоречивые, что ли, связаны именно с женщинами, скажем, феминизм. И почему об этом все сейчас говорят? А основной причина в том, что очень сложно снимать ролики, которые показывают феминистические темы, и не вызвать как минимум ссоры. Я уже не говорю про скандал, да? Вот. И есть различные, как бы, правила о том, как это вообще стоит это делать, не стоит делать, и как это стоит делать. Вопрос был об этом, в принципе, или вот...
Да, собственно, знаешь что, давай зайдем, вот про феминизм, это такая просто горячая тема. Это новая волна феминизма, и сейчас, что с ним сейчас происходит, да, потому что был какой-то супер ажиотаж, что девчонки вперед, там Nike Woman, в общем, все очень сильно топили за эту тему. Какое сейчас отношение и действительно какая тут опасность для компаний?
Расскажу так. Вообще все, так сказать, ноги растут, давайте так, и все равно это из Запада. Объясню, в чем дело. Тут немножечко нужно пояснить историю развития общества западного. Она развивается... Такой термин прекрасный — эмансипация, вот раскрепощение общества. То есть сначала, если исторически брать, допустим, много лет, 100 лет или больше 100 лет назад, допустим, как вот католики не могли учиться в университетах, то есть религия давила. Потом потихоньку мы шли. Дальше женщины не могли голосовать. Потом у нас мы пришли, допустим, к правам меньшинств. То есть общество здесь постоянно себя, оно как бы не то что обновляет, раскрепощает. И из-за того, как оно построено, это происходит таким натуральным образом. И здесь возникла эта такая тема. Сейчас она пришла к женщине. Тема, на самом деле, началась здесь. Здесь, в основном, на Западе два основных момента, которые нам на постсоветском пространстве, одно из них может показаться чуть-чуть странным. Объясню, в чем дело. Мы сами не отдаем себе отчетов тому, что, в принципе, можно сколько угодно ругать за что-то Советский Союз, но были какие-то позитивные вещи. И права женщин в Советском Союзе были больше, чем права женщин на Западе. Да. Зарплата была равная. То есть было так, инженер, не было так, инженер-мужчина получает 100 рублей, а инженер-женщина 80. Mm-hmm. Такого не было. Было просто единица инженер. Здесь же на Западе такого не было. Было действительно так, что если ты мужчина-инженер, ты тоже, образно говоря, получаешь свои 100 фунтов, а если ты женщина, ты получаешь 80. То есть это то, что здесь, как бы нам не казалось странным, но действительно на Западе женщина именно в профессиональном плане, у нее права были хуже, чем то, что было в это же время, в советское время. Поэтому здесь началось такое движение на Западе, что вот, называется, как он называется, вот это вот потолок из стекла, когда ты там головой тычешься, не можешь расти, и в карьере проблемы и так далее. Это одно из движений. Второе — это за принятие себя такой, какая ты есть. Оно начало зреть очень давно. То есть как только появились первые модели, первые ролики с красивым телом в 50-х, в 60-х годах, женщина в течение очень многих лет, почти 40 лет, назревал этот бунт, что я стараюсь, мне не получается быть такой красивой, худой, высокой и так далее. Это очень долго назревало. И, наконец, оно вырвалось последние 10 лет. И вот эти две тенденции мы видим, они очень сильно продвигаются на Западе. Мы начинаем с других частей мира, начинаем смотреть, ой, а что здесь происходит? Здесь это, ага, тема, давайте это тренд, давайте попробуем. И бывает, что мы удачно вписываемся в тренд, а бывает, что мы неудачно, потому что внутри культурно разница все равно есть. И поэтому, когда на постсоветском пространстве появились... Вот прекрасный пример. Я сама свидетель. Радовалась, а когда работала на бренд Pantene, 2008 mm-hmm. год, компания Dove привозит в Россию ролик. Я такая, как есть, и показывает девушек прекрасных, пухленьких, там разных форм. Но почему радовалась-то? Mm-hmm. Я-то знала, что не пройдет, потому что красота, определение красоты в 2008 году в России было совсем другим. Российско-русская девушка, красивая, другая, она ухоженная, mm-hmm. она с косметикой. Мы можем говорить правильно, неправильно, это не важно. Mm-hmm. Вопрос в определении. И в то время, когда в Европе, в Англии, этот ролик принес рост шампуня, да, в такие доли рынка, все, он полностью провалился на всем постсоветском пространстве, потому что рынок был не готов. Женщина не определяла себя красивой, такой, какая она есть. Натуральная красота — это не красота на постсоветском пространстве. Поэтому что происходит сейчас? Мы на постсоветском пространстве слишком часто и быстро и пытаемся захватить тот тренд, который на Западе, и общество еще не готово, потому что эмансипация, раскрепощение общества не происходит такими быстрыми темпами, как здесь. Mm-hmm. Мы немножко отстаем. Без критики, это то, как оно есть. Вот.
Слушай, это супер интересно то, о чем ты говоришь. Я просто, знаешь, о чем думаю? Получается, ребята, вот я думаю, что большая часть нашей аудитории — это достаточно прогрессивная, да, креативная такая индустрия. Это ребята, которые уже переняли, да, в большинстве своем вот эти западные ценности, то, в чем мы с тобой уже, да, равно варимся. Получается, что им, чтобы чувствовать себя там классно, самовыражаться, бескомпромиссно самовыражаться, им очень сложно работать на постсоветском рынке, да, выходит, что так, даже если бренд-менеджеры, там, команда бренда, они разделяют эти ценности, они понимают все это, вот то, что ты говоришь, но они говорят, ребят, мы все понимаем, там, ваш креатив крутой, но на нашем рынке это не пройдет, давайте к нам красивых, ухоженных, заретушированных, там, я не знаю, дамочек. И креативная душа, да, вот это, она страдает, потому что я не могу делать бескомпромиссное искусство, которое я хочу. Вот, ну, как ты думаешь, это такой, скорее, вопрос, наверное, в воздух. Получается, либо работать с западными клиентами, стараться уезжать, либо все-таки есть какие-то механизмы, инструменты, чтобы двигать рынок на месте в своей стране, как ты считаешь?
Конечно, есть. Почему? Смотрите, во-первых, есть проблемы, которые волнуют любое общество. У нас все равно есть свои проблемы. Та же самая тема с домашним насилием, но она везде. Она есть в Швейцарии, она есть в Швеции. Я в жизни не ожидала, когда где-то видела статистику, какое огромное количество домашнего насилия в Швейцарии. Думаю, что такая прекрасная страна. Я где-то видела, сейчас не могу привести, но я хочу сказать, эта проблема, она есть везде. И она и на Западе, и на постсоветском пространстве. Есть проблема, просто какие-то более уже близки, чтобы закипеть и всплыть наверх, какие-то чуть далеко, чуть ниже. Работать с ними можно, можно определить, что горит. Все равно вы будете впереди планеты всей, все равно в том же самом своем пространстве. Но при этом о них можно говорить. Смотрите, есть подсказки, я могу поделиться с вами секретами. Если вы действительно хотите двинуть общество и сделать это в некотором роде революционно, что ли, чтобы это принялось, есть одна простая формула. Когда вы делаете, ищете перемен, вы можете менять только одну из двух вещей. Либо форму, либо содержание. Сейчас примеры приведу, вы поймете. Две менять невозможно. Это золотая формула. И чаще всего, когда вы приносите новые идеи, вы должны приносить новые идеи в старой форме. Сейчас пример приведу. Тогда сработает. Пример такой из советского пространства. Когда случилась революция, вообще, я вам честно скажу, если папы и мамы родоначальники пропаганды были британцы, то советские люди просто достигли невероятных высот. Они ее приняли, провернули пропаганду лучше всех, поверьте мне. А пропаганда папа и мама маркетинга, поэтому этим делом я все время тоже увлекаюсь. Смотрите, 17-й год, все, революция свершилась. Помните, если в каждой избе, то есть когда мы, если кто-то еще учился в советское время, я училась, был красный уголок. Там вешали всякие, допустим, там, или портрет Ленина, или там вообще красный уголок. Портрет вождя любого. Или портрет, допустим,
лучшего пионера.
Вот, в этом-то и дело. Красный уголок, он существовал всегда. Он во время Российской империи. Там были иконы. Теперь вместо иконы ставить портрет вождя. Вот что имеется в виду. Идея поменялась, форма осталась. Форма осталась.
Вау, мне сейчас просто, знаешь, в голове такие взрывы. Я надеюсь, что у вас тоже, ребят, потому что это, блин, действительно так удивительно, насколько люди готовы проглатывать, да, вот какие-то новые смыслы действительно в старые вот пленочки такой, да?
Абсолютно. Интересно. Вот поэтому менять нужно все только одно. Либо форму, либо содержание. Это, кстати, была одна из причин, почему перестройка в горбачевском формате провалилась, потому что он менял и форму, и содержание одновременно. Но так как мы говорим про новые идеи, то в вашем случае это больше про то, что форма. Что я имею в виду опять, к примеру? Вот один из роликов, который, в принципе, можно сказать, наверное, неплохо зашел, с идеей опять женского такой какой-то, наверное, признания женщины, с признанием женской силы. Это реклама Олвиза «Как девчонка». Mm. Он был еще, его можно найти на русском
like
языке,
a girl,
потому
да,
что...
очень классный ролик.
Да, на русском языке тоже есть.
Я его как-то выкладывала в сторис, не знаю, ребят, может, кто-то помнит. Социальное такое исследование психологическое, когда приглашают в студию сначала довольно взрослых женщин и просят их показать, там, как это, не знаю, драться как девчонка, и они там показывают, как кошачий бой такой какой-то. Или как это, там, бегать как девчонка, да, и они как-то там медленно так бегут, а потом они приглашают маленьких, ну, молодых девочек, новое поколение, да, и они, у них нет этих стереотипов в голове, и они там бегут изо всех сил, там дерутся изо всех сил, и это прям очень сильные эмоции вызывает.
Да, этот ролик, его там российские звезды продвигают, то есть там уже своя небольшая, чуть-чуть адаптированная версия на русском языке. Я к чему говорю? Смотрите, что там можно сказать, как они идею, ну, в принципе, новую идею такой силы женской продвигают через старый элемент. Старый элемент в данном случае это будут дети, потому что через детей мы, когда мы видим взрослую тетю, тетеньку, это одно. Мы хотим, чтобы наша дочка, наша девочка была сильной, чтобы наша девочка никто не смеялся. Понимаете? То есть идея новая, но она передается через тот эмоциональный, извиняюсь за это слово, инструмент, как ребенок. Второй момент, например, опять же, скажу, может быть, у вас там в душе будет у всех там кошки скрестит, но, например, ну, допустим, вы снимаете ролик опять про силу женщины. Чтобы его приняло, опять, огромное традиционное общество, да, мы пытаемся в нем сделать революцию. Новые идеи, исполнение, чуть-чуть какой-то старый элемент. Пусть это будет те же самые, допустим, если бы штангистки, допустим, представим этот ролик Nike, да, где показывают атлетов и так далее. Есть один маленький элемент традиционный, который всю вот эту вот враждебность может снять. Если в конце, допустим, мы дарим цветы этой женщине. То есть идея никуда не уйдет. Во всем ролике мы продвигаем силу, мощь. Ей позволено. Ей позволено быть штангисткой, ей позволено быть футболисткой, ей позволено быть там арбитром футбола. Да, это вообще мы тут уже вообще на святое замахнулись, там мужская игра. Я сама, мне даже в душе самой сложно это представить.
Это, пожалуй, такой образ, который сложнее всего представить.
Да, и вдруг в конце мы можем... То есть мы, честно, я бы как кретинный человек, у меня бы, наверное, зубы заскрипели, дать ей в конце цветы. Серьезно, я бы не хотела этого. Но если мы хотим, чтобы это приняли, и чтобы это не просто пошло, посмотрите, какой я крутой, я снял крутой ролик, но чтобы это осело, вот такие маленькие, чуть-чуть привычные инструменты, форма в чем-то должна не меняться, понимаете?
Слушай, я почему-то вдруг вспомнила, как у меня был когда-то кот, и чтобы кот проглотил таблетку такую, невозможно было это сделать, и нужно было ее в масло запихнуть, и тогда он ее проглатывал. То же самое, этот букет цветов, это как масло такое, знаешь, вокруг этой идеи, и тогда оно заходит.
Классное сравнение вообще.
Интересно. Слушай, про это можно, конечно, бесконечно говорить, хочется вообще отдельный эфир сделать. Я знаю, что вот этот тренд бодипозитив, да, например, вызывает очень много споров. Я видела такой прикольный коллаж. Знаешь, реклама Calvin Klein, я не помню, ну там 2000 какого-то того же 8-го, там 2006 года, супермодель, отретушированная в белье. И 2019 года такая большая-большая женщина, My Calvins, да, вот этот там слоган, который у них был. Это просто, знаешь, ну такой контраст невероятный. И на постсоветском пространстве, опять же, очень агрессивно, мне кажется, это воспринимают, постоянно напускаются всяким негативом, обзывая ужасными словами этих несчастных моделей, да, как они не следят за собой, какие они жирные там и так далее. Как ты считаешь, ну, психологически, такой, может, социологически больше вопрос, откуда вот эта именно агрессия такая невероятная? Почему вот постсоветским людям так важно нападать на вот что-то такое нестандартное, новое в каком-то смысле?
Ну, это же страх. Это действительно сильно движет страх. Мы пережили огромный... Дело в том, что когда ты пережил развал Советского Союза, все страны оказались в ужасной ситуации. Ну, все. Мы все пережили эти ужасные очереди, какие-то голод. Пусть коротко, но мы пережили его. И возник вот этот страх. У кого-то были даже гражданские войны в каких-то странах. Я думаю, он так сильно засел, что любые новшества, они настолько тяжело воспринимаются. И в данном случае мы идем против чего-то очень традиционного. И люди в такие моменты начинают, наоборот, сохранять вот эти все вещи, которые дают им успокоение, как вот эта новогодняя елка, которую люди могут держать 6 месяцев, понимаете? 6 месяцев, чтобы остаться в этой... чувстве безопасности. Поэтому все новое принимать очень сложно. Все равно травма была, она историческая, она долго, она не уйдет. Потом общество не так быстро эмансипируется. Все равно строй другой, все равно общество традиционное. Поэтому займет больше времени. И поэтому будут такие негативные реакции. Но единственным, что я вижу плюсом, если так можно сказать, для рекламщиков, для тех, кто снимает. Вы знаете, говорят так, да, вот я тоже читала всякие статьи про рекламу феминизма.
Да? Да.
Вот. Там есть замечательные советы о том, что ну как убрать хотя бы частично негатив, допустим, что не надо, чтобы сравнивалось с другой женщиной, к примеру, не надо, чтобы сравнивалось с мужчиной, чтобы мы показывали историю только конкретно определенной этой женщины в ее рамках, и все. Полностью с этим согласна. Одновременно я считаю, что нужно знать, для кого вы это делаете. Если вы делаете для определенного бренда, и для него вы делаете феминистскую рекламу, чтобы вы понимали определение феминизма группой потребителей этого бренда. Это самое главное. Это сразу уберет. Критики будут всегда. Но, по крайней мере, если вы покажете феминизм глазами сегодняшних пользователей или тех, кто хотел бы купить этот бренд, допустим, в будущем, да, это уже, то есть вы сделаете правильную работу для самого бренда. Другой момент тоже. Знаете, а почему этого бояться? Вот нет плохого пиара. Любой пиар — прекрасный пиар. Любой скандал — прекрасный. С внутренней кухни я вам могу сказать так. Бренды жутко трусливые. Очень боятся рисковать. Поэтому они любой пиар думают, когда какой-то ролик снимут, там вот Пепсикола сняла движение молодежи, там вместе с сестренкой Кардашьян, все начали «Ауа!» Пепсикола жутко испугалась, ролик убрала. А зачем? Вы думаете, у нее продажи упали? Да нифига! Ни у кого никогда, вот я вам точно говорю, с внутренней кухни, никогда продажи не падают ни от одной из самого ужасного скандала. Просто все меняется только благодаря тому, что бренд-менеджеры боятся скандала. Поэтому мы вообще движемся в лучшую сторону. Компания начинает производить более экологичную упаковку. Не потому что продажи у них падают. Нет, потому что они боятся скандала. Хотя даже скандал был, когда в Primark или там Primark завод сгорел в Азии, и люди погибли, да? Когда они шили эти несчастные кофточки за $1. Вы думаете, кто-то перестал покупать вещи Primark? Нет. Когда был тоже, по-моему, Volkswagen машина, когда у них проблемы с экологической каким-то моментом был. Вы думаете, у них упали продажи? Нет, к сожалению, не падают, потому что потребители циничные. Они делают то, что им выгодно. Но потому что те, кто работают на бренд, они такие трусливые, они боятся, так двигаются вперед. Но в любом случае, любой скандал хорошо работает на бренд тоже. Mm-hmm. То есть продажи не падают.
Слушай, а с точки зрения бренда, мне знаешь, что кажется, что у пользователей, у потребителей сейчас немножко падает доверие к вот таким рекламным кампаниям, которые за феминизм, за экологию, потому что это уже тоже стало мейнстримом, и уже стало неприлично не высказываться, да, на тему экологии, феминизма и так далее. Как ты думаешь, что теперь им, что важно делать, чтобы одновременно бить вот в горячие темы и попадать в то, что волнует аудиторию, но продолжать вызывать доверие, то есть чтобы это было искренне, чтобы не попадать вот в эту категорию неискренних брендов.
Да, вообще, в принципе, общее доверие к брендам сильно упало, конечно, это с этим связано. Второй момент, когда делают бренды, что они делают? Они часто увидят волну. О, волна пошла, ну-ка я сделаю. То есть они берут волну, не проверяя ее со своими потребителями. Это раз. Не находя инсайт. Опять же, феминизм, бодипозитив. Ну, спросите своего потребителя, что это означает для вас? Может быть, это совсем другое? Может быть, это лицо без косметики, а не фигура, к примеру? То есть нужно обязательно знать, как это для себя понимает потребитель. Что я замечаю, что бренды так не идут. Они просто берут волну, на нее садятся, не принимая во внимание инсайты на эту тему своей целевой аудитории. Вот что надо делать. Понимать инсайты на эту тему своей целевой аудитории. Либо, опять же, как мы говорим, надо выводить интересы групп, то, что мы вот продвигаем, что сейчас, если мы члены своей группы, у нас есть свои интересы. То же самое посмотреть на эту проблему общую через интересы нашей группы. К примеру, допустим, группа серферов. Как продвигать идею феминизма. А вы знаете, что не было ни одного нормального чемпионата серфинга среди женщин, такого именитого, ни одного до сих пор. Mm-hmm. Есть куча имен крутых серферов, начиная с 30-х годов прошлого века. Но нет ни одной женщины. Почему бы не сделать это через это? А что, женщины не любят заниматься серфингом? В группе серфингистов 23 миллиона человек, в международной группе 23 миллиона человек занимается серфингом. Там что, нет женщин? Конечно, есть. Почему у них нет до сих пор приличного чемпионата? Почему у них до сих пор нет чемпионки своей? Почему до сих пор у них нет, допустим, правильной одежды для женского тела?
Слушай, напоследок я хотела задать вопрос, скорее совет ребятам, которые хотят разработать свою целевую аудиторию, да, понять, кто их целевая аудитория, что им интересно, получить эти инсайты. Как ты считаешь, какие могут быть здесь инструменты? И я часто сталкиваюсь с тем среди своих студентов, что они как-то боятся и не понимают, как им поговорить с реальными людьми, если они еще с ними никогда не работали, но хотят работать. Имеют ли место какие-то прогнозы, предположения, то есть изучение этого рынка, не знаю, через интернет, или обязательно искать реальных представителей? И если да, то как с ними эффективно поработать, на твой взгляд?
Тут несколько моментов. Во-первых, начну как начинать. Смотрите, когда вы уже готовые люди с готовым, извиняюсь, я такими фразами выражаюсь, готовым продуктом. Mm-hmm. То есть все равно, что же вы делаете, я назову это продуктом. Вы производите продукт, творческие люди. Посмотрите на свой продукт со стороны. Кому Вот его надо разложить на функциональные и на практические и эмоциональные преимущества. Чаще всего у вас будет больше эмоциональных. К примеру, вы делаете фотографию. Вы смотрите, какую пользу несет ваш продукт на практическом уровне, какую пользу несет на эмоциональном. Учитывая, что вы в творчестве, больше всего будет польза на эмоциональном. Допустим, красиво, не знаю, ну, открывает какие-то глаза на новые вещи. То есть какая польза? Да вдохновляет. Потом смотрите, как думать, какой группе людей это может быть интересно, кого это может задеть, кому важна красота. Например, дизайнерам, ну, к примеру, или архитекторам, или моделям. Кому важна, допустим, какой-то революционный взгляд на жизнь, какие-то субкультуры. То есть смотреть так, находить это первичная работа, кому вы можете, ваши работы, ваши труды могут быть интересны. Потом, да, можно либо по интернету читать про этих людей общую информацию, либо действительно, это очень просто. Когда вы определите примерный портрет этого человека, вы легко найдете его среди своих знакомых, знакомых знакомых. В том же Инстаграме. Инстаграм — такая прекрасная площадка, где можно любому человеку просто написать и сказать, давай поговорим. Ну, может быть, в обмен на что-то. Главное, что когда вы определите портрет, вы поговорите и побольше узнаете инсайтов от этого человека. Я бы рекомендовала
это. Ну, слушай, тут сразу вот встает такой вопрос, что если мы говорим про коммерческий рынок, и вот ты бренд-менеджер, например, да? Я хочу работать с брендами, на которые ты работаешь. То есть, но решение нанять меня принимаешь ты конкретно, Нилюфар, правильно? Мне нужен портрет бренд-менеджера некого универсального, или мне нужен портрет аудитории брендов, с которыми я хочу работать? Вот как здесь?
Если мы говорим о коммерческом, что мы ищем для себя бренды, в данном случае так, у вас есть конкретные работы, вы уже знаете ваш стиль. Опять же, если вы все время идете в каком-то революционном стиле, надо искать революционные бренды, допустим. И уже это может быть, допустим, Red Bull, скажем так, к примеру. И смотрите, что они именно революционные в том, что они выражают, да, то есть их позиционирование более. Определите этот набор этих брендов. Потом тут надо, конечно, искать, где, откуда они, с какими агентствами работают. Но иногда можно просто напрямую послать к агентству. Вы не представляете, сколько я знала случаев, когда мои коллеги-маркетинг-директора просто получали иногда либо на почту, либо через официальный сайт компании к ним пересылали какой-то визуал или какое-то предложение, которое были: «О, это интересно, посмотри». И они смотрели, и они нанимали. Такие случаи были. Не всегда срабатывает, но срабатывает. Но смысл такой. Вы определяете те бренды, для которых, как вы считаете, ваша подача и ваши идеи близки по духу.
Как раз перейдем к вопросам из зала. И основной вопрос, который звучит как «выйти на бренды», пишет, что вот пишет разным брендам, но все впустую. Там, как же до них достучаться? Вот поподробнее можешь рассказать со своей стороны?
Вот, конечно, вот так напрямую бывает сложнее. Легче идти через агентство. Легче узнать, с какими агентствами они работают, сетевыми, и пытаться через них прийти в это агентство, дать им свое портфолио. Они постоянно набирают, они постоянно просматривают. Эти агентства, они находятся в постоянном поиске всегда. Легче всего к таким огромным, большим пойти так. Бывает, что они отвечают на ваш email. Это действительно редко бывает. Но если мы говорим, которые чаще всего либо через их сетевые агентства, либо через такие площадки, как Genero, о которой я говорила, где они уже напрямую, даже без агентства, ищут себе партнеров. Пока я вижу два таких способа, которые более реально, да, чем, может быть, просто процентное попадание.
Мне кажется, это действительно очень важное разделение, что, да, крупные бренды, безусловно, это агентство в любом случае. Плюс я бы заботилась обязательно о том, чтобы все-таки вас представляла продакшн-компания или агентство, имеется в виду, там, агентство, которое представляет режиссеров, фотографов и так далее, потому что это немножко другой уже уровень взаимодействия, и часто они в агентствах смотрят, прям на сайтах агентства, кто есть. Есть, да, кто свеженький появился. Агенты ходят, делают презентации, бренды, естественно. То есть это тоже важная работа. Ну и, наверное, посоветуем начинать с более маленьких все-таки, может быть, да, чтобы все-таки нарабатывать портфолио. И чтобы, мне кажется, поправь меня, если не так, но бренд-менеджер уже более крупной компании мог рискнуть. Потому что если у вас вообще нет в портфолио коммерческих проектов, с более мелкими, может быть, брендами, вам очень сложно довериться, потому что человек рискует бюджетом фактически, правильно?
Да, еще знаете, что хорошо работает, например, чтобы выйти на такой рынок? Чаще всего легче получить, например, местные бренды. Бывает так, что есть сильные местные бренды, которые нам кажутся, ой, ну подумаешь, да, там, да, допустим, фабрика «Красная заря», ой, это уже не модно, там, какие-то «Мишка на севере». Нет, это на самом деле прекрасный бренд, сильный бренд. И, может быть, нам он кажется таким, да, вчерашний день, но нет, он огромный. Туда попасть намного легче. Я сама была свидетелем нескольких постсоветских стран, когда на местное производство большие заводы попадали люди именно так. Писали и говорили, мы хотим с вами работать. Mm-hmm. И посылали какие-то... И маленький средний бизнес очень ограничен. Даже здесь, в Великобритании, очень ограничен. Все потому, что стремятся идти на большой бизнес, большие бренды. Они сами ищут и не могут найти. То есть это правда. На более маленький, на более средний mm-hmm. легче попасть. Второй момент — это стартапы. Не надо забывать, что у нас, в принципе, если не ошибаюсь, в России есть Google, и Google делает Google офисы, где есть площадки, они дают свои площадки под стартапы. Mm-hmm. Их бывает даже несколько. Там происходит очень постоянная тусовка. Mm-hmm. Они всегда есть такой каждый месяц, они новые стартапы, которые подписались. Эта площадка, там можно сидеть бесплатно, там работать, и поэтому там постоянно тусовка mm-hmm. есть. И там есть и начинающие, прям первый день стартапа, но есть приличные стартапы, которые уже год, два, три. Оттуда, то есть вы попадете в эту тусовку. И там они ищут тоже, они приходят, именно ищут людей, чтобы с ними работали. Чаще всего они ищут именно маркетологов и креативных людей. Чаще всего, правда, я ходила здесь mm-hmm. в Лондоне посмотреть, что это такое, так принюхаться. Mm-hmm. Действительно, так оно есть. Там можно найти, там можно начать. Те же самые, вот как сказать, Revolut, Curve, все же mm-hmm. они так начинали.
Да.
А сейчас мы все о них знаем и вот так молимся.
Да, класс. Можешь ли ты дать какие-то рекомендации по составлению портфолио и тритментов? Ну, то есть это речь о режиссерских, да, тритментах. Ну, либо давай не режиссерские, а просто презентации идеи какой-то рекламной кампании. То есть портфолио и презентации. Есть ли какие-то советы? И
советы такие, что вы выбираете там, где вы точно знаете, что ваша то работа, которую предлагаете, в ней есть идея. Вот идея — это самое главное. Или идея, или сильное исполнение. То есть пусть это будет смесь. Если нет одной работы, где есть и то, пусть это будет смесь тех работ, где есть идея, и в другом есть прекрасное исполнение. То есть вы нашли какой-то интересный элемент, тоже ставьте. Пусть это будет тоже частью, потому что какая-то находка. И тогда у людей будет больше полное представление о том, на что вы способны. Uh-huh. Потому что, я же понимаю, мы не ищем там режиссера с именем, и который прям 100% идеально не бывает. Мы ищем талант. И ставьте то, что вы считаете открывает вас как талантливого человека со всех сторон. Потому что ты думаешь, о, вот этот интересный момент, здорово, надо попробовать. И поверьте мне, даже бренд-команда, она даже достаточно бывает одного момента, чтобы зацепиться за вас. Mm-hmm. Но чем если у вас их много, почему бы нет? Ставьте то, которое показывает ваши таланты mm-hmm. с разных сторон.
Супер. Ну что, ребята, я думаю, на этой радостной ноте будем потихонечку закругляться. Слушай, безумно интересно. Спасибо огромное. Ребят, если вам понравилось, то подписывайтесь на подкаст «Прорыв». Шерьте у себя в сторис скриншот из этого эфира. Отмечайте нас с Нилуфар. Нам будет очень приятно в качестве такой благодарности за ценную информацию. Спасибо огромное. Я думаю, что, надеюсь, спасибо. Не последний раз, потому что столько разных тем интересных.
Да.
Вот. Всем прекрасного спасибо. Вечера. Нилуфар, если хочешь куда-то ребят еще там позвать, какие-то у тебя, может быть, есть твои, не знаю, лекции, мероприятия, тоже скажи, если что-то есть.
Я пока на самом деле больше работала, к сожалению, в принципе, с компаниями, чем с частными mm-hmm. людьми. И у меня все время вот эта мысль, начинаю делать что-то, какие-то курсы, uh-huh. и так бросаю, ухожу. Поэтому пока такого ничего нет. У меня есть такая скромная страничка на Инстаграме, mm-hmm. где я делюсь своими наблюдениями, инсайтами и новыми трендами. Мне очень интересно наблюдать тренды. Приходите, буду рада. Но вообще я очень рада общению, поэтому...
Класс.
Серьезно, ко мне очень легко подойти, написать, позвонить, поэтому, пожалуйста, в любой
прекрасно.
Момент.
Прекрасно. Все, друзья, подписывайтесь на Нилуфар. Вот ее аккаунт здесь указан. Нилуфар, _brand_doc. Думаю, что вообще очень интересно. Все, всем пока-пока.
Спасибо.
Хорошего вечера.
Пока.
Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram, Анна _Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!